Обсуждаем сегодня тайваньский вопрос. Может ли начать Китай вторжение после президентских выборов на Тайване? И наш эксперт сегодняшний участвует у нас дистанционно. Это прямое включение. С нами на связи Уна Александра Берзиня-Черенкова, политолог, глава Центра исследования Китая в Рижском университете имени Страдания, руководитель программы Азии Института внешней политики Латвии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, для начала нашим зрителям хотелось бы, наверное, пояснить, в каких официальных отношениях сейчас состоят и находятся Китай и Тайвань, как КНР воспринимает остров, который остается территорией вот, Китайской Республики, но в качестве такой отдельной самоуправленческой единицы, потому что там формы правления значительно отличаются.
Да, ну Китай, конечно, совершенно однозначно считает и громко об этом заявляет, что Тайвань это провинция КНР. И говорит о... И тут такой интересный нюанс, потому что по-китайски речь идет об объединении, а на английском языке речь идет, когда Китай говорит, значит, публикует документы на английском, о reunification, то есть объединении снова, как бы, да. Но с Тайванем интересно. Тайвань был частью Цинской династии, потом в 1895 году перешел к Японии. Ну, перешел, это я нежно сказала, был оккупирован Японией, и фактически 50 лет японцы правили как колонии Тайванем до 1945 года, до капитуляции. А потом вот начались разговоры. В Китае в то время шла гражданская война, которая закончилась только в 1949 году с победой коммунистической партии, возглавляемой Мао Цзэдуном. И вторая партия, которая проиграла вот эту гражданскую войну, они решили переехать на Тайвань, чтобы там создать ну, правительство в изгнании, или продолжить, вернее, правительство в изгнании. Они, наверное, думали, что это вопрос ну, будет скорый, но вот так эта партия, которую мы знаем по прессе западной под буквосочетанием КМТ, а по-китайски это Гоминьдан, партия националистическая, народная, вот по-разному. Эта партия фактически правила Тайванем и представляла даже весь Китай в ООН до начала 70-х, когда после знаменитого визита, организованного Киссинджером в Китай Никсона, КНР уже таки нормализовала, и США между собой нормализовали отношения, и КНР, Пекин перенял это место Китая в ООН, да, то есть стала представлять Китай. Но, конечно, американцы прекрасно понимали в тот момент, что чем это грозит вот острову, да, самоуправляемому, как вы четко это и сказали. И поэтому американцы опубликовали такой акт тайваньских отношений, Taiwan Relations Act. И это такой документ, это пример стратегической неоднозначимости, наверное. Да, спасибо, неоднозначности. И в этом документе как бы не сказано, что американцы сразу побегут защищать Тайвань, если его нападут, но в то же самое время и не сказано, что не побегут. И этот документ фактически это такой гарант, да, то есть более-менее безопасности Тайваня и сохраняет статус-кво. А вот статус-кво какой? Статус-кво такой, что Тайвань не является членом ООН, в некоторых международных организациях где-то там сям появляется, Китай очень сильно против этого, конечно, выступает. Но в то же самое время Тайвань де-факто, фактически, сами за свои дела отвечают.
Но правильно ли будет сказать, что и те, и другие, КНР и Тайвань, все-таки официально себя считают одним большим Китаем?
А вот здесь мы уже с вами нырнем во внутреннюю политику и в партийные такие разночтения Тайваня. Ну, где-то даже распри, действительно. Если вот эта партия Гоминьдан, да, КМТ, который в 49-м, если мы вспомним, переплыли через, значит, через пролив и оказались на Тайване, они действительно публиковали карты, где они являются правительством всего Китая. И поэтому был такой консенсус 92-го года. А консенсус 92-го года, к которому Пекин все время возвращается и говорит, что мы, в принципе, за консенсус 92-го года, это как бы мы обе стороны договариваемся, что есть как бы один Китай, но мы не говорим о том, кто же этот Китай представляет. Да? Но вот есть один Китай. Но в игру входит другая партия. Партия, которая сформировалась, когда Тайвань демократизировался в 80-е. Она сначала была подпольной, еще до демократизации. Это партия демократического прогресса, ДПП. И эта партия, в свою очередь, говорит, наше дело тайваньское. Не наше дело всем Китаем заведовать. Мы, тайваньская партия, мы хотим найти путь для себя. И вот именно лидер, один из лидеров этой партии победил на выборах. Они раньше тоже уже были у власти, бывали у власти. В конце концов, и предыдущая президент Цай Вэнь тоже из демократической партии прогресса. Но то, что, конечно, уникально, это то, что эта партия получила мандат в третий раз.
А вот как вы уже начали говорить о президентских выборах, на Тайване победил вот кандидат этой правящей демократической прогрессивной партии Лай Цинде. Надеюсь, я правильно произношу его имя. И Китай называет его, я сейчас процитирую, опасным сепаратистом, который выступает за независимость острова и за сближение с Соединенными Штатами. Но новый президент вступил в свою должность только в мае, это еще не скоро, но тем не менее, каких, судя по его намерениям и политическому опыту, каких изменений вот в жизни острова стоит ожидать после того, как он все-таки займет это кресло? Значит ли это, что мы живем в таком безусловном ожидании какого-то неминуемого кризиса между КНР и Китайской Республикой? Можем ли мы сказать, что вот сейчас, как никогда, ставки очень высоки, судя из заголовков, которыми сейчас пестрят СМИ после этих президентских выборов?
Вы знаете, вопрос, который задали вы, конечно, волновал многих тайваньских избирателей. Что же это значит? Что же Вильям Лай представляет из себя и как, насколько сильно он хочет отступить от статуса кво, который, хотя тоже сам чуть-чуть меняется, как мы видим. И чтобы успокоить этого избирателя, президент Цай Инвэн села за руль автомобиля. Ну, правда, на фоне зеленого экрана, но какая разница. Села она за руль автомобиля, и рядом она посадила кандидата в президенты Лай. На заднем сидении сидела кандидат в вице-президенты Сяо, который наполовину американка, наполовину тайванька. Тоже интересная фигура, может быть, о ней поговорим. И президент Цай за рулем этого автомобиля показывает, что фактически кандидат Лай будет продолжать ее политику. Они будут ехать в том же направлении, как уже они ехали. В конце этого клипа, который стал абсолютно вирусным на Тайване, и в принципе, вне тоже, президент Цай говорит Лаю, ну, дальше вы сами. Да? Вы за руль. То есть, таким образом, конечно, посыл партии таков, что сейчас не будет резких заявлений, которые как-то собьют Тайвань со статуса кво. И, то есть, ну, я об этом, конечно, говорю, заявление там, допустим, независимости, да. И не будем забывать, что Пекин, конечно, видел победу Лая как очень реальную возможность. Да? Несмотря на информационные атаки, которые наши тайваньские коллеги там зарегистрировали, несмотря на то, что, конечно, тайваньский избиратель его волнует, что его очень волнуют такие насущные вопросы, так же, как и нас. То, что в магазинах все подорожало, да, то, что ковид был страшный, вот это все волнует тайваньца. Не так, то есть там такие международные вопросы, они даже меньше. Внешнеполитические вопросы даже меньше его волнуют. Ну ладно. То есть сказать этому избирателю, что сейчас пока все спокойно, продолжаем как было. И Пекин тоже, это дает Пекину возможность тоже ничего такого сильного из ряда вон выходящего не эскалировать. Потому что, ну, Пекин уже привык. Цай Инвэнь два срока уже отработала. Пекин уже притерся. Конечно, ну, отношения такие, какие они. Но то, что вот мои коллеги, например, заметили, вот публиковали, это то, что когда Лай победил, то не было таких сильных показатель вот таких сильных демонстраций силы там с перелетами самолетов и чем-то таким, как, например, когда Пелоси на Тайвань прилетела, да. Была, правда, история интересная, что в день или за день до выборов появился китайский воздушный шар. Так спокойненько, тихонечко, так напоминая, что мы, значит, все видим. Конечно, эта информация очень появилась тоже в масс-медиа, но люди проголосовали, как проголосовали. Еще есть один аспект, почему, может быть, нам не надо совсем бояться того, что Пекин прямо завтра каким-то военным образом пойдет на Тайвань. Если мы эти выборы поразбираем чуть-чуть, мы увидим, что Лаю не удалось убедить большинство тайваньцев. Он действительно получил довольно высокий процент, он получил 44,
мне кажется.
40 с чем-то.
Да.
Да, да, да. Ну вот вы лучше знаете. Но Цай, когда перед этим была кандидатом, она получила 50+. А тут была как бы гонка на троих. И поэтому у Пекина есть, ну, причины считать, что, может быть, все гибридные способы влияния на тайваньских избирателей еще не истощены. Что можно еще, в конце концов, и с медиа работать, с общественной мыслью, усилить там нарративы, может быть, где-то национализм. Поэтому, ну, кажется, что сейчас такое какое-то военное вмешательство, ну, не было бы выгодным Пекину. Но вот так мы думаем. Но мы, конечно, как известно, бываем, что и ошибаемся.
Ну, вы сказали, что вряд ли сейчас Тайвань, в смысле новоизбранный президент, будет делать какие-то громкие заявления о статусе кво, но, тем не менее, вот Китай, может быть, в преддверии еще президентских выборов этим начал заниматься. Вот, во-первых, вы сказали о воздушном шаре. У меня есть вот информация, что 9 января, вот, в преддверии этих выборов все жители Тайваня получили от президента свои на мобильные телефоны сообщения о том, что какая-то китайская ракета есть в воздушном пространстве, и самолеты достаточно близко китайские летают, что как бы Китай так нарочито бряцкает своим оружием. И вот в своем новогоднем поздравлении Син Цзиньпинь, я сейчас не быть голословной процитирую, заявил, что воссоединение Тайваня и материкового Китая неизбежно. Да, я не знаю, что он под этим подразумевал, но возможность мирного воссоединения как один из потенциальных результатов этих выборов. Мы можем об этом говорить?
Да, это фраза о том, что о неизбежности соединения или воссоединения. Она очень часто звучит от Си Цзиньпина. Правда, здесь тоже есть, если мы уже обсудили, что в американском документе по отношениям с Тайванем уже есть элемент стратегической неопределенности, то здесь, на самом деле, вот эта неизбежность, о которой говорит Си Цзиньпин, это тоже прекрасный пример именно той же политической тактики. То есть мы скажем, что что-то неизбежно, но детали не даем. Что касается мирного, ну, мы видим результаты выборов, да, мы видим результаты общественного мнения, и, ну, особенно после происшествий в Гонконге, даже те люди, которые как бы были, ну, которым была неприятная мысль об общей китайской какой-то солидарности и о китайской национальной идентичности, Пекин, ну там уже там компартия на втором плане, это симпатии мало, но вот, ну, вот такая вот китайскость, да, китайскость, которую, предводитель которой является Пекин. Даже эти люди, увидев, что стало происходить в Гонконге, и как фактически одна страна, две системы стала одной страной, одной системой, задумались. Поэтому я не принадлежу к тем, кто пророчит то, что вот не сегодня, завтра, так тайваньцы решат проголосовать. Там разные аргументы, конечно, есть там, что вот бизнес с Китаем, ведь торгуют и все. Мне все же кажется, что мы, если мы отслеживаем мысль общественную тайваньскую, то такой вывод сделать сложно. Но опять же, вернусь к предыдущему, на общественную мысль можно и повлиять. И это является тоже одной из китайских тактик. Да? И, возможно, они будут пытаться и через социальные медиа, и через традиционные, и через каких-то конкретных политических представителей пытаться повлиять на мнение общественное. Я считаю, что это самый большой риск с точки зрения тайваньцев.
Ну вот, да, как мы уже сказали, у Лая не было безусловной победы, в том смысле, что абсолютное большинство за него все-таки не проголосовало, и Китай это подразумевает и держит в уме. И вы сказали, что можно работать с общественностью, с теми, кто вот как раз не проголосовал, или обернуть еще к себе проголосовавших. Но я у вас хочу спросить, скажите, по поводу инструментов, рычагов влияния, там, не знаю, через средства массовой информации или другими, скажем так, незаконными действиями, то есть если бы Китай так боялся этой победы Лая, которого он называет сейчас сепаратистом, разве он не мог бы сделать все, что в его силах, чтобы просто элементарно повлиять на исход выборов?
А вот мы не знаем, здесь очень много неизвестных. Вопрос поставлен абсолютно правильно, но вопрос мы можем тогда задать такой. Сделал ли Китай, что было возможно для этого, или есть какая-то другая калькуляция. То, что были попытки, мы это знаем. Может быть, были попытки тоже такие, которые мы не зафиксировали, или которые, о которых нам не говорят по причинам стратегической коммуникации.
А какие?
Сделали ли они все? Ну, например, если есть какие-нибудь кибератаки.
Угу. Какие провокации были?
Мы уже проговорили про шар. Тайваньские коллеги, кстати, говорили про тысячи случаев, то, что Евросоюз называет ФИМИ сейчас, да, это манипуляция извне информации и вмешательство в информационную среду. Тысячи таких попыток. Здесь и армия троллей, и неаутентическое поведение в соцсетях, и влияние на конкретные социальные группы. Мы ведь с вами уже прикоснулись к вопросу о социальных вопросах, которые волнуют тайваньцев. Ну, прекрасно. Можно, конечно, распространять ФИМИ именно по вопросам таким насущным, да, не политическим. Да, это было все зафиксировано. Насколько это сработало или почему это не сработало, надо сказать, что это уже вне моей экспертизы, но есть прекрасные исследователи, которые над этим работают. Вот ждем результатов.
Скажите, вот об этом статусе Тайваня есть несколько стран, которые признают его независимость. Во-первых, почему ее признают и кто? Их не так много, да, по-моему, менее двух десятков.
12, там 12 осталось.
12.
Знаете,
осталось.
Сейчас, значит, как раз, да, тут это такой вопрос чисел, который всегда вот как-то мы даже сбиваемся. Вот только, например, мы выучили, что Науру тоже признает Тайвань, так мы узнаем, что Науру, они с Тайванем дипломатические отношения прекратили и установили отношения с КНР. Но сейчас из таких, ну, более больших стран, то это Гватемала, Белиз, кстати, тоже, Парагвай, в Африке Сватини. Но то, что этих стран становится меньше, конечно, с одной стороны, есть тайваньские дипломаты, которые, ну, тайваньские представители, которые говорят, что там, ну, компания китайская по убеждению этих наций и финансовому, и другому, что, мол, вот там отказывайтесь от Тайваня. Ну, надо сказать, что Тайвань же тоже так бывает, играет. То есть такое, ну, обещание экономические – это часть игры. Надо сказать, что здесь еще есть один фактор. Ну, например, Северная Македония или Македония признавала в свое время тоже Тайвань. Просто есть тоже и какое-то… Есть, конечно, фактор ООН. нам тяжело критиковать Науру, например, ой, как же так, почему же вы перестали признавать Тайвань и переключились на КНР, когда мы сами, часть западного мира, признаем КНР, и когда в ООН есть КНР и нет Тайваня. Поэтому, ну, наверное, это как-то логично, да, что это происходит, тем более, ну, если таковы правила игры, то кто мы, чтобы их критиковать? Но должна заметить, что тайваньцы, они привыкли к этому, и фактически Тайвань свои самые большие, ну, такие квазидипломатические победы на самом деле получает с помощью такой, ну, неофициальной дипломатии. Это и бизнес-дипломатия, это и культурные какие-то связи, это и вопросы ценностные, да, то, что вот, например, мы видим, Литва и Тайвань сближались на протяжении нескольких лет с 2021 года, там или ценностная повестка дня. Поэтому
теперь, по-моему, лишились они посла китайского, и теперь все литовцы едут делать визу в Китай и в Латвию.
Ну вот, видите, да, конечно, но надо сказать, что да, конечно, дипломатическое представительство там упало, и между прочим, там было и с литовскими представителями в Китае был небольшой скандал, потому что у них дипломатический статус, и они фактически сами уехали из Китая, потому что если у тебя нет дипломатического статуса, то фактически ты никто, да, вот, и... То есть, что я хочу сказать своей речью, я хочу сказать, что Тайвань умеет играть на этих оттенках серого между дипломатическими отношениями и какими-то вот другими более широкими, более неформальными отношениями. Они это делают мастерски, они это делают десятилетиями. Поэтому я думаю, что для них, ну, конечно, формально то, что Науру повернулась к ним спиной, это, наверное, ну, больно. Но фактически, ну, Тайвань умудряется как-то поддерживать отношения, прямые линии, представительства. Не дипломатическое, конечно, но, тем не менее, представительства в самых больших странах мира.
Скажите, ну вот поскольку Китай очень ревностно относится к любым таким заигрываниям и дипломатическим выстраиванию диалога отдельно от него с Тайванем, да, вот откуда эти взялись 12 смельчаков, как вы уже сказали, которых осталось, которые заявили, что для них Тайвань — это независимый остров?
А нам даже не надо далеко искать, мы можем вспомнить свою историю. В 1992 году Латвия тоже была, ну, у нас были официальные отношения с Тайванем, у нас был генеральное консульство Тайваня в Риге, и это продолжалось 2 года. В 1994 году Мартин Джигайлос полетел в Пекин и нормализовал отношения с Пекином, и статус тайваньского консульства генерального был понижен до тайпейской миссии, как это до сих пор сегодня и называется. То есть есть какие-то вопросы, конечно, экономические. В то время это была тоже экономическая идея, что вот Тайвань нам мог бы помочь. Но есть и ценностные вопросы. Маленькая демократия, рядом большой сосед автократичный. Ну, есть много общего, и, может быть, эти страны тоже, я, конечно, не могу говорить за все, потому что очень часто, когда мы вот таким одеялом накрываем и какой-то вывод делаем, а потом мы начинаем смотреть случаи, и мы понимаем, что, там фактически что произошло, это какая-то внутриполитическая перипетия, которая привела к этому, и совсем не какая-то большая стратегия. Это тоже нельзя забывать, поэтому не можем про каждую страну сказать одинаково. Но если надо было бы вот так, как на экзамене, вытянуть билет и сразу отвечать, я бы, конечно, сказала... 2 фактора – экономический и ценностный.
Вот зрители, которые нас смотрят, могут подумать, что мы говорим о чем-то далеком, Восточная Азия. Вот тема нашей программы называется «Почему выборы на Тайване важны для мира?». Я хочу у вас спросить. Мы должны допускать мысль и предполагать разные сценарии этих событий. Вот чем возможное ухудшение отношений между КНР и Тайванем, между этими двумя сторонами Тайваньского пролива, может грозить миру, если все, к сожалению, будет развиваться вот наихудшим сценарием?
Ну да, мы, конечно, всегда думаем в рамках сценариев, поэтому если мы говорим о том, что могла бы развиться война, я, правда, здесь хочу сделать оговорку. Ни в коем случае нельзя нам винить тайваньского избирателя, да, и создавать такое ощущение, что как бы вот вы так проголосовали за Лай, а сейчас у нас тут будет проблема на мировом уровне. Тайваньский избиратель сделал выбор, и сам Лай тоже, как я уже сказала, он не спешит, да, менять статус-кво, а наоборот символически показывает, что статус-кво будет держаться. Но если же все же, конечно, что-то в будущем меняется, и если по каким-то причинам КНР, связанным или не связанным с заявлением с тайваньской стороны, да, КНР решает о кинетическом нападении на Тайвань, то мои коллеги делали подсчеты. Для мировой экономики это потеря миллиард долларов. Конечно, Тайвань является производителем полупроводников и является частью цепи производителя полупроводников очень высокого уровня. Это тоже абсолютно, это абсолютное потрясение не только для мировой экономики, потому что, конечно, наши зрители иногда, ой, мировая экономика, ну а как это на меня влияет? Ну, это повлияет на нашу жизнь. Мы все обеднеем еще сильнее. Нам кажется, что мы тут, ой, не можем себе что-то позволить, но вот мы обеднеем настолько, что 90-е покажутся сказкой нам. Это то, как это может повлиять на мир. Но с точки зрения, опять же, ценностней, то такое вторжение может повлиять на нашу общую мораль, на наше общее и на мировое восприятие того, что можно и нельзя в международных отношениях. Первый удар, конечно, это жуткое, до сих пор жуткое продолжающееся нападение России на Украину.
Кстати,
если бы последовало такое нападение на Тайвань, это был бы еще одним очень сильным ударом.
Знаете, вот готовились к эфиру, раз вы уже вспомнили о войне, идущей в Европе, в Украине, некоторые эксперты, когда пытаются, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но отношение Си Цзиньпина к Тайваню сравнивают с отношением Путина к Крыму. Насколько это тактичное сравнение, корректное?
Да, здесь вот сколько экспертов, столько мнений. Я сама еще свое мнение, до своего мнения не додумалась в этом вопросе. Мне иногда кажется, что, конечно, это сравнение
неуместно.
Чуть-чуть широковато, скажем так. Но я тоже слышала, что мои украинские коллеги иногда это используют. Значит, я им доверяю, если они считают, что это уместно в каких-то контекстах. Ну, конечно, здесь разница статуса. Все же Украина является абсолютно суверенным субъектом международных отношений, а с Тайванем это неопределенный статус. Да? Поэтому здесь есть разница. И поэтому, конечно, аннексия и оккупация Крыма – это является прямым, даже на бумаге, черным по белому нарушением международного права. Но поэтому, наверное, есть аргументы и за, и против, в зависимости от того, что мы пытаемся доказать. Но если мы пытаемся доказать то, что авторитарные страны способны нарушить мировой порядок, в ситуациях, когда нам бы казалось, что им этот мировой порядок даже выгоден, да, и что он им помогает, то можно такое сравнение использовать. Ну, смотрим по контексту.
Я для наших зрителей вот поясню. Смотрю отчет экономистов Bloomberg. Если вы думаете, что Тайвань так мало значит для мира, то это очень такой технологический индустрийный остров. Вот, и если он заикнется, Тайвань, я имею в виду о формальной вот независимости, и Китай применит силу, то в принципе во всем мире остановится производство мобильных телефонов, автомобилей, электроники, поскольку на этом острове выпускается 60% всех микропроцессоров и 90% чипов. Ну, то есть по касательной, да, это, думаю, заденет нас всех. Поэтому экономически точно, и вот как вы, да, вы уже сказали, это не сравнится ни с кризисом, который обрушился на нас после вторжения России в Украину, ни пандемия, ни кризис 2008 года и другие проблемы. Мало не покажется. Я хотела вас еще спросить про США. Я так понимаю, что они являются все-таки гарантом безопасности именно для Тайваня, да? И в случае, вот мы рассматриваем этот вот самый пессимистичный сценарий, они обещают вот вступиться за этот 23 миллионы остров против полутора миллиардного Китая. Все верно, я понимаю? Так отношения выстроены?
Документ, он такой хитрый. И этот документ читался до, во всяком случае, Байдена, который мы сейчас обсудим, которого ремарки мы обсудим, читался так, что если Тайвань не будет делать ничего сам и просто на него нападут, тогда вступимся. А если... Но в то же самое время этот документ работает тоже и таким остерегающим фактором в сторону тайваньской политики.
Речь про провокации какие-то, то есть, или что?
Про заявление. Вот в этом это неопределенность и проявляется, что там до конца не прописано. Но интерпретация такова, что вот если Тайвань не заявляет о независимости, продолжает, как они и живут, делают свои полупроводники дружно, и тут Китай, опа, на них нападает, то да. Но, то есть там речь идет о двух сторонах, да, но в то же самое время, если этот документ, он так написан, чтобы предостерегать Тайвань тоже от резких действий, вот это надо помнить. Ну и поэтому, когда Джо Байдена спрашивают, будете ли вы защищать Тайвань в случае вторжения Китая, Байден говорит, будем. Не проходит и несколько часов, как Белый дом публикует заявление, что позиция официальная США по вопросу Тайваня неизменна, она все еще опирается на вот этом акте отношений Тайваня, да, Taiwan Relations Act. Ну, значит, президент Байден говорит больше, чем этот акт, чем этот документ обещает. Он обещает чуть-чуть больше. И потом Белый дом как бы чуть-чуть охлаждает разговор. Поэтому то, что будет защищать, наверное, китайцы с этим тоже считаются. Я думаю, что они в своей стратегической мысли это очень хорошо понимают. Насколько, как, что. Понятно, что у всех на уме тут же контекст двух ядерных держав, которые встречаются на этом острове. Ну, очень много неизвестных.
Германия поздравила победителя президентской гонки с победой, да, вот если мы говорим про, еще раз напомню зрителям, про президентские выборы на Тайване, подключились такими же поздравлениями и США, нами упомянуто, и Великобритания, и Пекин очень резко раскритиковал подобные поздравления. Я хочу вас спросить, каково вообще значение этих выборов имеет для будущих отношений Тайваня с другими странами? Или все останется?
Я думаю, что... Вот у меня такое ощущение. Я не тайванист, конечно, по своей такой, по своим задачам повседневным. Но мы можем сказать, что, конечно, это стабильность. Мы уже упомянули, что то, что третий раз та же самая партия все же зарекается доверием избирателей. Это в тайваньском контексте абсолютно ново. Этого никогда не было. Обычно, то есть, вот, там два срока и до свидания. Да, вот КМТ с ДПП, вот они вот так вот менялись. Это значит, что будет внешний вот этот, отношения с тем же Евросоюзом, отношения вот какие-то, которые уже и с большими странами ЕС, что они фактически будут продолжаться. Поэтому мы не ждем больших изменений. Да, с этими, с дипломатическим протоколом это всегда интересный анализ, это целая методика, кто поздравил, как, во сколько. Мы помним, что когда Цай победила, ей позвонил Трамп, какой был скандал, как реагировал Пекин.
А вы помните,
Но, наверное...
какой был скандал, не знаю, уже 1,5 года назад, 2 года назад, когда, господи, Нэнси Пелоси собиралась,
Полосе.
Пелоси, да, спасибо большое, прилетала, с визитом в Тайване, как только не пугали, и к чему мы только не должны были готовиться, и все ждали, поедет, полетит, не полетит, да, это какой-то был такой новый виток, я бы сказала, вот ухудшение, наверное, в отношениях американо-китайских, да, и я не знаю, на каком уровне они сейчас сохраняются, но видите, ничего не случилось, хотя о чем только не говорили.
Вы абсолютно правы. Визит Пелоси действительно был таким переменным, переломным пунктом. До сих пор, как бы иногда говорят о том,
Припоминают.
что и Америка не хотела, чтобы Нэнси Пелоси ехала, и Тайвань сигнализировал, что может не надо, но Нэнси Пелоси полетела, тем не менее. И здесь уже мнения различаются о том, насколько сильно это повлияло. Вот опять же наш пресловутый статус на наш пресловутый статус-кво. Но то, что Китай после этого стал себя вести чуть-чуть более агрессивно с перелетами военных самолетов, это факт. И сейчас это уже как будто норма. Мы уже вот после визита Пелоси мы привыкли, что китайские военные самолеты там довольно свободно себя чувствуют. Поэтому с такой точки зрения, наверное, избрание Лай не создаст такой эффект, как визит Пелоси. И правы вы, что да, действительно, вот что-то изменилось, но ничего такого, да, как вторжение, не произошло, тем не менее. Более того, Китай после периода фактически прекращение таких связей там военно-военного диалога и так далее с США. Тем не менее, Си Цзиньпин съездил же таки в Сан-Франциско или куда там он там в Северную Калифорнию, где он там с Байденом встретился, и как будто бы какие-то встречи, какие-то разговоры даже об индустриальных решениях стали проходить. Поэтому, да, ну, Пекин был готов. Пекин был абсолютно готов к победе Лай.
Наверное, последний вопрос. Хочу такой философского типа. Почему Китаю не отпустить ситуацию? Вот строить свой коммунизм, там демократия. Может быть, не знаю, не отпуская то, что Тайвань очень успешный остров, там очень высокий уровень жизни. Вот я смотрю, что по ВВП на душу населения она значительно превосходит КНР. Может, именно это гложет?
Вы знаете, это вопрос уже антропологический, это вопрос об идентичности. Наверное, могу так повернуть, что для идеологии Си Цзиньпина, которая, ну, фактически националистическая, не только, но у которой есть сильный националистический элемент, воссоединение с китайцами, соединение с потомками Китая, это важный вопрос на повестке дня. Плюс этот вопрос Тайваня, он же не новый. У нас есть документы в архивах 50-х годов, конечно, где Мао Цзэдун обсуждает со Сталиным это. У нас это абсолютно такой вопрос китайский, который волновал поколение, что-то наше. Другое дело, ну, и когда это уже входит в идентичность, и когда это является частью идеи о воссоединении со своими братьями и сестрами, как это называется в китайской официальной риторике, то такие аргументы, как отпустить, забыть, наверное, не работают. Но поэтому я большой любитель тоже конструктивизма в международных отношениях, потому что мне кажется, что чисто с точки зрения реализма невозможно объяснить такие глубокие националистические чувства.
Я благодарю вас за то, что вы нашли время, подключились к нам. Еще раз зрителям напомню, Уна Александра Берзина-Черенкова, политолог, глава Центра исследования Китая в Рижском университете Страдани, руководитель программы Азии Института внешней политики Латвии. Спасибо вам большое, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Ну а мы будем надеяться, что не дойдет до агрессивных устремлений Китая по отношению к Тайваню. Следим за происходящими новостями. Все новости можете узнать, самые актуальные, на нашем портале РусЛСМ. Заходите, читайте, делитесь и, конечно же, подписывайтесь на наши платформы в соцсетях. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.